Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
19:07 в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков, и на эхе со своим особым мнением сегодня писатель Александр Проханов. Александр Андреевич, приветствую вас.
Добрый день.
Уже идет трансляция на основном канале «Эхо» в YouTube, на площадке Яндекс.Эфир. Пишите нам и в чат этих сервисов, и на смс-номер +7 985 970 45 45. И все ниже сказанное будет оперативно появляться в телеграм-канале «Сказано на Эхе». Подписывайтесь и на него. Александр Андреевич, сегодня День защиты детей. Лето начинается, во-первых, с чем вас поздравляю. С такого далекого вопроса начну. На ваш взгляд, сегодняшняя Россия для детства хороша?
Сегодняшний мир для детства хорош. Вот каков сегодняшний мир по отношению к детству, такова и сегодняшняя Россия. Она не выделяется ни из Европы, ни из Америки, ни из Африки. Детям всегда хорошо и всегда ужасно. Я вспоминаю мое послевоенное детство. Казалось бы, такое тяжелое детство. Это сиротские семьи, возрастали без кормильцы, кругом продолжались аресты, депрессии, была очень скудная жизнь. Я вспоминаю о нем как о чем-то удивительно счастливом и восхитительном. Причем я вспоминаю о детстве как о школе, где каждый день в моей жизни случалось что-то, казалось бы, незначительное, что формировало меня как персонажа, как личность. И потом в последующей жизни, в моей огромной жизни, находило себе применение, увеличенное, привязанное вот к новой, уже взрослой жизни действительности, но состоявшееся вот тогда, в этом детстве. Поэтому я не знаю, я боюсь впускаться вот в социальную оценку или политическую оценку того, что творится с детьми. Я сейчас перечитываю «Окаянные дни» Бунина. Я вижу, какой был там кошмар, по всем случаю, глазами Бунина, какой ужасный был этот переворот, какие катастрофы происходили в укладах, в слоях, в сословиях, в семьях. И я думаю, что это была пора ужасная и для взрослых, и для детей. И поэтому сегодня, когда мы живем в сравнительно благополучной России, когда не лязгают затворы, когда есть еда, когда обеспечена какая-то взаимопомощь людей, а также государства, положение детей в России гораздо лучше, чем то, вот, в котором я тогда пребывал.
Ну, тем не менее, помимо родителей, помимо личностной ответственности за взросление, ответственность государства перед ребенком, на ваш взгляд, должна быть более высокой в сегодняшнем мире?
Я думаю, что государство делает все, что ему по силам, и что находится в его разумении. Потому что вот, ну, чтобы возникло детство, нужно рождение прежде всего. Чтобы появился на свет ребенок, необходимо зачатие, необходимы женские роды, необходимо вынашивание этого ребенка. И здесь мы видим такую очень печальную картину. Мы уменьшаемся, русские уменьшаются, мы вымираем, мы вырождаемся. И это, конечно, очень огорчает и мучает, потому что нет, мне кажется, ничего более печального, ужасного, мучительного, как принадлежать к любимому и вымирающему народу. И, повторяю, государство делает для предотвращения вот этого упадка все, что оно считает нужным и на что способно. Другое дело, что мы не знаем, что должно сделать государство, и что должен сделать сам народ в целом, чтобы вот эту тенденцию упадка сбросить, снизить. Ведь говорят, нас, вот, скажем, президент говорит, что это результат вот этих вот демографических дыр, ям, в которые попадала Россия после войны и в 90-е годы. Ну, наверное, это так. Но почему-то только русские оказываются вот на дне этих ям. Скажем, население наших мусульманских, кавказских республик продолжает увеличиваться, а ведь они тоже несли на себе все тяготы и войны, и послевоенного времени, и разрухи. Есть какая-то другая русская тайна, она не разгадана. Она не разгадана и потому, что ее разгадывают кустарно, националистически или контрнационалистически, или имперски, но об этом как бы страшатся говорить. Русский фактор, он является во многом табуированным. И, а там вот на дне этого русского фактора надо искать ответ, почему нас становится все меньше и меньше, почему русское сознание сегодня во многом депрессивно, почему задачи и функции государствообразующего народа, которые возложены историей на русских, почему эта задача почти уже непосильна для русских. Русских для этого становится все меньше и меньше, а их воля, их самоощущение во многом гнетущие.
А у вас есть ответ на вопрос, почему это происходит? В связи с чем эта воля оказывается подавлена и так дальше, и так дальше?
У меня нет вопроса. Ответ на этот вопрос я все время думаю, я мучаюсь, я скорблю, я предлагаю какие-то решения. Мне кажется, что в этом есть тоже какой-то заколдованный просто круг. С одной стороны, говорить о русском факторе крайне необходимо. С другой стороны, это вызывает опасения в имперском сознании власти. Потому что боятся вот такого русского шовинизма и отторжения от России остальных народов, остальных республик нашей империи. И вот эти страхи, эти опасения, они уместны, они оправданы, но они мешают глубинно разобраться в этой проблематике. Мне почему-то кажется, что главное, почему женщины, русские женщины не рожают, это отсутствие вот в сегодняшнем русском народе этого ощущения горизонта, этой красоты, этого будущего, этого устремленного вперед, вот этого ренессансного состояния, которое иногда даже в самые тяжелые времена позволяло русским семьям быть многодетными, а русским подросткам, русским детям добиваться огромных успехов социальных. Но это лишь одна из проблема. Внутри нее лежит тайна, какая-то метафизическая тайна, тайна рождения и угасания великих народов.
А корень вот этой тайны, он имеет внутрироссийскую природу или отчасти связан с, может быть, враждебным, как нас уверяют, окружением, внешним окружением, потому что... Вот, допустим, и Медведев тут на днях выступая, давая интервью «Коммерсанту», говорит, что отношения между Западом и Россией сегодня хуже, чем в период Карибского кризиса. То есть где тут мирное небо над головой, где тут солнечный свет и так дальше, и так дальше, и так дальше.
Я думаю, что враждебное окружение здесь ни при чем, потому что враждующая с нами Европа тоже вымирает и угасает. Здесь повторяю что-то другое. Я был в Кампучи в период войны, когда еще вьетнамцы сражались с Полпотом, и страна вся была изрезана, измызгана. И мне говорили, что Кампучи потеряла половину своего населения во время этих войн и во время этого террора полпотовского. Но как только война кончилась, камбоджийские женщины стали рожать. И сегодня они восполнили эту дыру. Причем никто не приказывал рожать. Это была какая-то генетическая потребность сохранить род, сохранить свою популяцию. Вот этот биологический аспект, он наблюдается у животных, у растений. Стремление восполнить вырубки, вырубки зарастают, восполнить избиение части популяции, происходит ее восполнение. Вот здесь что-то такое присутствует биологическое, но в чистом виде мы не можем эти рецепты предлагать социальному животному, каким является человек. Для меня, повторяю, это является тайной, мучительной и неразгаданной тайной.
А может произойти, на ваш взгляд, некий метафизический, что ли, рывок, переключение, чтобы на уровне биологии страна пошла немножко по другому пути, чтобы произошло то желанное, о чем вы говорите?
Я верю в преображение. Более того, я верю в чудо. Я думаю, что чудо, связанное с этим преображением, является одним из мощнейших кодов русского сознания и русской истории в целом. Потому что в русской истории очень часто так бывало, когда мы оказывались в бездне, когда мы исчезали, практически мы диссоциировались, и больше не было надежды на появление государства, значит, народа, не говоря уже об империи в целом. Происходило чудо, и мы опять возрождались. И вот это опять этот взлет, опять стремление вот к этой русской мечте, он позволял нам выкарабкаться из ужасных последствий и восстанавливать свои города и общества, и наше население. Вот я в этом чаю. Я сейчас Я понимаю, что вот эта философия, эта метафизическая философия русской мечты, если бы она овладела сознанием хотя бы элиты, то за элитой бы потянулся и весь остальной народ. Это надо посмотреть не только на мать сырую землю, где мы ищем туго набитый кошелек, но и на небеса, на планеты, на эти, на небо в алмазах. И вот это ощущение нашей бесконечности, нашей таинственной миссии, нашей красоты, он, если ему овладевает элита, это ощущение божественности постепенно перетекает и в народ, в общество. А элита Зань, она меркантильна, она гедонистична, она очень эгоистична, она не социальна, она не хочет иметь большого количества детей, потому что предпочитает развлекаться, веселиться или работать поте лица своего. Мне кажется, что это один из аспектов, который мог бы хотя бы отчасти исправить эту беду.
Смотрите, наши китайские соседи, да, у них свой отдельный опыт. Опыт, наоборот, регулятивных ограничений рождаемости в стране. И тут они идут на уступки. Допускается теперь иметь не двух, а трех детей. На ваш взгляд, может быть, стоит здесь какие-то государственнические механизмы внедрить, поучиться у жителей Поднебесной?
Ну, жители Поднебесной, наоборот, ограничивают число рождаемости. У них нет особенной нужды. Вот они сейчас допустили трех детей, но и они сразу же появятся. Допусти они шесть детей, и шесть детей появятся. У нас нет таких ограничений. Ну, скажем, мы позволим им иметь нашим 7-12 детей. Ну, сколько их появится? Да ни одного. Здесь другое. Китайский опыт и наш опыт – это два разных совершенно опыта, и два разных народа, и два каких-то разных генезиса. И китайская мечта от русской отличается, как она отличается от американской. Ну, вот китайское, вот это последнее уложение, которое позволяет китайцам увеличить свой потенциал демографически, оно, в общем, важно и тревожно. Китайцы увеличивают свою популяцию, мы ее уменьшаем постоянно. А мы соседи. И, конечно, отношения между Китаем и Россией хорошие, даже прекрасные, и что все эти миграционные потоки, они регулируются государством, в данном случае китайским очень жестким централистским государством, которое регулирует и количество населения, их перемещение, их устремления политические, интеллектуальные. Но все-таки может наступить момент, когда, например, это государство ослабеет, или давление демократически будет таково, что этого воздействия будет недостаточно, и народы пойдут через границы. Мы это видим в Мексике и Америке, мы это видим в Европе. Смотрите, перенаселенность Северной Африки, которая до времени не удерживалась такими авторитарными режимами, там, Хусейна или там, ныне Садата, или Каддафи, когда эти режимы пали и были взорваны эти этнографические бомбы, излишек населения хлынул на Европу. И не помогли ни таможни, ни полицейские. Европу заливает этот североафриканский мусульманский поток. И этот поток меняет Европу, меняет соотношение сил, создает какую-то новую загадочную культуру, может, химерическую культуру. Не грозит ли это нам? Вот это внушает крайне тоже опасения. И это тоже является предметом исследований бескорыстных. Это очень опасных, конечно, я повторяю, исследований. Потому что мы все время касаемся табуированных тем, касаемся проводов высокого напряжения без изоляции. Но кто-то ведь должен это делать.
Вернусь к словам Медведева, потому что он в некотором смысле вторит той позиции, которую озвучиваете вы, во всяком случае в той части, когда излагает отношение к нам со стороны собирательного Запада. По его мнению, западные страны сегодня исходят из того, что России в силу всего того, о чем и вы сейчас сказали, можно пренебрегать, и что Россия, как он выразился, умирающая страна с точки зрения западных партнеров. На ваш взгляд, вот есть сермяга в словах Медведева о том, что это действительно, с одной стороны, своего рода дно в отношениях, памятуя о том, что вот хуже, чем во времена Карибского кризиса, как он говорит, а с другой стороны, согласитесь ли вы вот в этой оценке, которую приводит Медведев, говоря о том, что к нам относятся пренебрежительно, исходя из того, что мы умирающая страна?
Нет, не думаю. Скажем, Франция не может относиться к нам пренебрежительно как умирающая страна, потому что она сама, в смысле демографии, умирающая страна. Я думаю, к нам все относятся с огромным интересом, с колоссальными опасениями, а также постоянно интригуя на взаимоотношениях Россия, Китая и Америка. Я думаю, что, скажем, интерес к Северному потоку в Европе и в Штатах, а также в Китае, колоссален. А Северный поток – это Россия сегодняшняя, это экспансия углеводородной России. И вокруг Северного потока ведется вся интрига, и будущее предстоящее встреча с Байденом, Путиным, так или иначе касается Северного потока. Россию не могут игнорировать при очевидном факте нашего военного превосходства над Европой, над миром, над Америкой. Потому что еще лет 7-10 потребуется американцам, чтобы догнать наши сверхскоростные ракетно-ядерные системы. И мы за это время модернизировали свои ядерные потенциалы. А американцы, его разведка признается, что американцы отстали от модернизации этих потенциалов. Потому что рождение каждого нового типа оружия, даже самой маленькой ракеты, снабженной ядерным боезапасом, требует новых форм, новых типов боеприпасов. Американцы совсем отстали, а мы, слава богу, нет. Мы двигаемся и двигаемся в этом направлении. Поэтому Россия по-прежнему остается в центре мирового внимания, ясно совершенно. Россия не интегрирована в глобализм. Вначале она 90-х годов была интегрирована, сейчас она вывалилась оттуда, причем вывалилась довольно звонко и громко.
Даже это на уровне элит не интегрирована разве?
Ну, смотря каких, силовых элит нет, конечно, не интегрирована на уровне силовых элит, а компрадорские, либеральные элиты, они вообще являются отчасти помехой для современной России, и в случае каких-то особых обострений, я думаю, что этой элитой можно будет пренебречь.
Разве не произошло своего рода дисперсии между финансовыми и силовыми элитами в стране за последние годы?
Она произошла, но внутренний конфликт продолжается, потому что финансовая элита, рынки этой элиты находятся за рубежом, и сырьевые рынки находятся за рубежом, значит, на Западе. И интеграция экономическая вот этих компрадорских элит и либерально-банковских действительно она произошла с Западом, а силовики работают на военно-промышленный комплекс, они работают на вот эту конфронтацию, и силовикам нужна конфронтация. Более того, они эту конфронтацию, может быть, отчасти и создают для того, чтобы стимулировать развитие военно-промышленное. Поэтому, конечно, все трутся бок о бок, и все со всеми конвергирует.
Медведев говорит, не мы были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. То есть вот вся эта заваруха с санкциями, вся эта заваруха с недоговоренностями и неготовностью к диалогу, он говорит, нет, ребята, шар был на вашей стороне, вы пошли против.
Ну, может быть, так оно и есть. Хотя очень трудно вообще пить, кто был первый, яйцо или курица. Потому что вот я вообще считаю, что вот во время перестройки поход ненависти вот на меня, на близких мне людей начали не демократы и либералы. Они начали с остракизма, они начали с поношения всего, что связано с советскими, с носителями советского. И поэтому в каком-то степени там, я и близкие мне люди начали обороняться, потом переходя в очень жестокое контрнаступление. Так и здесь. С чего, если посмотреть, с чего все это началось? Ну, может быть, это началось с путинской речи мюнхенской, когда Путин заявил о суверенности России, и это было сказано как раз впервые было сказано открыто после вот такой тотальной интеграции России в мировой контекст. И Россия в силу тоже достаточно таинственных исторических причин опять выдралась из этого контекста и стала уходить все дальше и дальше, о чем сказала мюнхенская речь. А потом возник Магнитский. И почему американцам надо было после гибели Магнитского вводить санкции? Ну, мало ли людей гибнет в казематах, в тюрьмах, или мало ли политических убийств. Они проводили в ту пору активную политику давления на страны в связи с нарушением прав человека. Была целая доктрина. Поэтому возникли и страны-изгои, в которых попирались права человека, и попирание прав человека в России, как им казалось, оно вызвало в них такую политическую реакцию. А дальше пошло-поехало. Огромное количество, с их точки зрения, нарушений прав человека в России, и ответные за этим санкции. А там Крым, а там Украина, там Навальный, а там еще что-нибудь.
Возвращаясь к разговору о предстоящей в Женеве 16 числа встрече Байдена с Путиным, вы полагаете, что действительно на повестке будут стоять экономические вопросы? Потому что вот в релизе МИДовском, да, сугубо рамочно все это обозначено. Стратегическая стабильность, там чуть ли не знакомство и рукопожатие и так дальше, и так дальше. У нас есть
обмен манишкой.
Обмен мнением, то есть как-то предельно общее все это.
Это МИДовская манежерская стать, они будут открывать эту тайну завесу. Я думаю, что перед этой встречей Байден сказал, что он оставляет в покое Северный поток. Это сделано не из-за любви к российскому газу, а, видимо, потому что он в результате получил гарантии от Путина, что сближение России с Китаем не будет носить лавинообразный стремительный характер и не будет заключен военно-политический союз России с Китаем, что резко бы усилило китайские потенциалы военные и политические. Поэтому такой сговор, как мне кажется, существовал и существует за пределами гласности. Теперь это главное, что американцев волнует. Их не волнует судьба Навального, их волнует отношения России с Китаем и свои отношения с Китаем. Здесь, по-видимому, у Байдена, в отличие от Трампа, есть определенные успехи. И поэтому эти успехи ознаменуются его лояльным отношением к Северному потоку. Но это будет просто подтверждено. Я думаю, что речь коснется Украины, наверное, очень бегло. Ну как? Байден даст понять Путину, что американцы не будут науськивать Украину на Донбасс, а Путин скажет, что в таком случае мы гарантируем стабильность в этом регионе.
На Украине, кстати, послаблением позиций штатов по Северному потоку очень-очень недовольны. Зеленский, в частности, высказался на тот счет, что это будет проигрыш Украины, по сути, если газопровод будет достроен.
Я думаю, что, может быть, повторяю это мои домыслы, может быть, в переговорах Байдена и Путина будет затронут такой вопрос, что, направляя углеводороды по Северному потоку, Россия, тем не менее, не оставит пустым газопровод через Украину. То есть это не будет мгновенно лишать Украину транзитных доходов. Но мне все-таки кажется, что уровень напряженности между Россией и Америки столь велик, что он будет направлен, что эта встреча будет связана с некоторым понижением этой напряженности, изменением риторики, ибо договоренности по разоружению невозможны при уровне вот этой агрессивной риторики военной.
Продолжим этот разговор после новостей рекламы на Эхе. Мы продолжаем. Это особое мнение писателя Александра Проханова. Сетует нам в чате YouTube, говоря о том, что нет инструментария для демографического рывка. Экономика, высокий уровень жизни, люди на первом месте, а не труба. Вот и весь инструментарий. Согласитесь с такой оценкой?
Нет, не соглашусь, потому что зажиточные богатые семьи вовсе не плодятся. Наоборот. Зажиточные богатые семьи, у них появляются дополнительные интересы, в частности, бизнес-интересы, а дети им мешают. И мы не видим многодетных семей среди олигархов. Многодетные семьи, в основном в России, это удел еще традиционных таких вот отношений, традиционных людей, не утративших вот эту этику семейной жизни. А какие-то могут быть дети у какого-нибудь богача, у которого каждые полтора года новая жена, новая женщина. Нет.
Это же не общее правило. Нам уже довольно долго говорят о скрипоносности некой, о культивируют эти традиционные ценности. Они как-то не приживаются или не воскресают в нашем мире. Почему?
Я как раз ответил на ваш вопрос, что благополучие отдельно взятое, оно не обеспечивает многодетные семьи. Иногда, может, подчас противоречит этому. Просто традиционные ценности, которые господствуют, скажем, в мусульманском мире, они способствуют человеческому увеличению, человеческому размножению, способствует, ясно, что это там культ семьи, культ верности, порицание измен, но народы целые, в которых это ощущение утрачено, которое утрачивает эту внутреннюю целостность, они как раз и демонстрируют угасание. Поэтому можно как раз связать уровень цивилизационности народа с уровнем рождаемости. Эти наши кавказские республики, они потому во многом так плодородные, так плодоносят, что у них сохранились их клановые устои, их традиционные представления о семье, о человеке, о Боге, о жизни, о смерти. Я думаю, если мы сделаем такой вывод, что уровень цивилизации соответствует уровню рождаемости, то, по-видимому, надо поставить крест на так называемые белые цивилизации. Мы цивилизация вырождения, мы цивилизация упадка.
Давайте об отношениях с нашими ближайшими соседями поговорим. С Лукашенко Путин раз за разом встречается. Демонстративно режим финансируется. Ну, назовем вещи своими именами, потому что власть Лукашенко действительно режим, и это уже какими-то новостями и событиями в соседней стране доказано. Это что такое? Это родство душ. Почему для Кремля невозможно поступиться этой странной дружбой? Ведь Беларусь и Лукашенко – это далеко не тождественные понятия. Почему нельзя каким-то образом испытывать тягу или воссоздавать ту империю, о которой вы говорите, вместе с Белоруссией, но без Лукашенко, который себя по факту дискредитирует многими из своих действий последнего времени?
Давайте предположим, что власти Беларуси придут противоположные Лукашенко силы.
Они далеко, отнюдь не всегда, это отнюдь не значит, что они будут не путинские, не прокремлевские, не пророссийские.
Нет, конечно, конечно. Тихановская, она абсолютно путинская. Я смотрю, она просто трепещет, когда видит Путина на экране, она и готова принести ему на блюдечко Беларуси. Будем реалистами. Если придут к власти оппозиционеры Лукашенко, то этим самым закроется последний геостратегический выход России на Запад. То есть работает концепция кордона от Балтики до Черного моря. Все будет сделано. И, может быть, это и будет сделано. И это огромная русская трагедия. Тогда у России останется только одно – море и Северный поток. Потому что закрытое небо. Уже мы уходим от открытого неба. Будут закрытые небеса, и самолеты не смогут туда наши летать. Я думаю, что вот эти продолжительные частые встречи Путина и Лукашенко, которые очень слабо освещаются нашей официальной прессы и плодят множество всяких версий в кругу аналитиков и фантазеров, эти встречи касаются именно вот этого вопроса. Вопроса союзного государства. Что такое союзное государство? Можно ли создать вот это долгожданное пресловутое союзное государство, если белорусские элиты опасаются, что возникнет такое государство, туда придут русские хищники, русские олигархи и сожрут всю целую и дееспособную украинскую белорусскую государственную собственность. В этом есть огромный страх. И это мешает...
Александр Андреевич, но белорусские элиты не опасаются ли того, что их собственность сжирается изнутри, потому что решение с разворотом этого самолета с посадкой в Минске, оно фактически поставило на некоторое время крест на функционирование довольно успешной белорусской авиакомпании. И это далеко не первый пример. И так раз за разом это нагнетает это внутреннее недовольство. Нет?
Раз за разом такого рода отсечение Беларусь от Евросоюза сближает и сплющивает ее, и она падает, как яблоко перезрело в руки России. Я не об этом говорю. Вот эти элиты, повторяю, там силовые элиты, они опасаются, что та драгоценная, возвращенная за эти годы государственная белорусская собственность попадет в другие руки, в руки российских олигархов. И поэтому мне кажется, что если речь будет идти о слиянии Беларуси с Россией, то вот этой белорусской элите должно быть обещано, что вся эта собственность перейдет в их руки. И в этом нет ничего удивительного, потому что я помню, как советские красные директора возрадовались и приняли вот эту перестройку и новое ельцинское время, получив награду все заводы, которыми они управляли. И поэтому, если я предполагаю, это мой дилетантский взгляд, если вот эта вся около лукашенковская элита получит эти заводы, эти комбинаты, эти агропредприятия, она даст согласие на интеграцию, плотную интеграцию в России. Это раз. Второе. Большим, конечно, камнем преткновения является существование в Беларуси вот этого мощного оппозиционного ядра, которое разрастается, а не скукоживается после этих событий. И, конечно, России принимать к себе, в свою страну, вот этот клубящийся, живой, пассионарный белорусский комплекс, который тут же сольется с либералами России, уже потускневшими, усталыми и обескровленными, то вот это для России, для российской власти крайне нежелательный вариант. Я думаю, что, может быть, здесь предусматривается какой-то проект, который в свое время дал Польше и Финляндии другие большие права, нежели России. Какая-то новая, особая форма управления этим регионом, таким региональным. Это может быть. Что касается Александра Григорьевича, который, мне кажется, для меня, как для империалиста, существование вот этой лукашенковской Беларуси является наиболее желанным, предпочтительным вариантом, который держит этот участок около российской территории под контролем и не дает туда ворваться другим силам. Что касается его судьбы, я думаю, что, конечно, ему Россия гарантирует самые высокие формы безопасности и престижные формы государственного управления в недрах нового государства российского, нового союзного государства. Но это, повторяю, все гипотезы. Об этом говорят в узких кругах, говорят глухо, говорят полслова, это все не выносится на авансцену. Ну о чем же еще могут часами разговаривать два президента? Не об устрицах же зачем?
Почему нет? А вот этот проект, да, возможного объединения или интеграции, он не несет ли угрозу утраты национальной идентичности для белорусов? Этого не произойдет, если деньги решат все, да, отдадут на откуп
белорусов? Возможно. Я исхожу из интересов на случай России, а не вот этого белорусского государства. Возможно, это и произойдет. Возможно, но я думаю, что белорусы, если они откроют свои границы Западу в случае крушения Лукашенко, так или иначе они будут терять свою идентичность, как теряет ее Украина, как теряет ее Польша. Что такое идентичность? Это же не просто целостность по крови, по группам, это экономическая, социальная, политическая независимость, это сбережение своих национальных идеалов, представлений, это исповедование своего национального символа веры. А Европа утрачивает этот свой национальный символ веры, она слипается, это огромный комок пластилина, куда белорусы в силу своей, может, мягкости, неподготовленности мгновенно влипнут, как это сделано было с Восточной Германией.
Александр Ильич, если кордон сомкнется, да, рисуем плохой, с вашей точки зрения, сценарий, натовский кордон, я имею в виду, и Белоруссия уйдет в сторону отличную от той, о которой грезите вы, то что может противопоставить этой ситуации Россия в ее нынешнем виде? Только открыться или, наоборот, выстроить стену?
Нет. Стена будет выстроена Западом, а не нами. Она уже выстраивается, почти достроена. Я думаю, что будет стремительное сближение с Востоком. Стремительное сближение с Востоком. Мы в своем арьергарде поставим оборонительные сооружения, а вся наша экономика, все наши симпатии, все наши чаяния будут направлены в сторону Китая.
Сближение на правах младшего брата, ну, в силу объективных причин, да, рождаемость у китайцев выше, у нас ниже, мы с этого с вами начали. Экономика у китайцев сильнее, чем наша.
Я думаю, что это такой, это трагический такой вот исход неизбежный, но если кордон замкнется, то, конечно же, мы не станем его открывать и пускать сюда все то, что накупится там по ту сторону этого кордона. Может быть, я думаю, что мир находится в состоянии перемен огромных, и грядут колоссальные изменения. И традиционные формы поведения стран, лидеров, границ, экономик, они сейчас шатаются. Я думаю, что вот это тоже будет каким-то образом обсуждаться Путиным и Байденом. Как в этих новых условиях, которые называют какая-то новая нормальность, что ли, так это называют, как в этих новых, новой нормальности будут выстраиваться союзы, границы. Я думаю, что граница вообще вещь очень такая условная, плавающая. Как границы европейских государств, так и Европы в целом, так и границы Российской империи, которая разрастается то до Рейна, то сужается до Смоленска. Поэтому я думаю, что мы можем уповать на новую ситуацию, когда этот кордон не придется прошибать, как это сделал Петр Первый.
Для того, чтобы этот проект России будущего был успешен, ее внутренний политический режим должен существенно трансформироваться, на ваш взгляд?
Я думаю, да. Но он не должен измениться, он не должен быть уничтожен, сметен, как предполагают либералы. Мне кажется, этот режим должен быть трансформирован в развитие. Вот мое навязчивое слово «развитие» – тот поток, который должен захватить страну, захватить умы, элиты национально мыслящие. Он изменит саму форму поведения власти. Иначе будет отношение к коррупции, иначе другое будет отношение к интеллектуалам, другое будет отношение к вообще вот к пассионарной составляющей сегодняшней России, которая вот сегодня, может быть, давится или не находит спроса, то она будет резко востребована.
К сожалению, Александр Андреевич, закончился наш час. Час особого мнения с писателем Александром Прохановым. Благодарю вас. Оставайтесь в дальнейшем с нами. Это будет интересно. Сегодня вы услышали мнение писателя Александра Проханова. 20 часов в круге света в гостях у Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе. Вновь о прививках и вакцинации вместе с врачом-кардиологом Алексеем Светом и научным обозревателем Ильей Колмановским. 21 час статус Екатерины Шульман и Максимом Курниковым. В 22 часа кейс, его также проведет Максим Курников. Экспертами станут Юрий Кабаладзе и Владимир Рыжков. До скорых встреч. Меня зовут Станислав Крючков. Берегите себя.
Эхо твоего города вместе с радио.